Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Сегодня хотел обратить ваше внимание на еще одну очень кропотливую, очень часто неблагодарную сферу или аспект семейной жизни, именно воспитание детей, служение родителей. Воспитание детей – это тоже служение. И если мы не принимаем это, если, может быть, где-то у нас затерялась эта концепция в закоулках нашего ума, нашего разума, сегодня я надеюсь, что мы сможем еще раз напомнить друг другу об этом. И я хочу, чтобы каждый папа сегодня и каждая мама, вы могли сегодня уйти из этого места лучшим отцом. Отцом и мамой, которые желают служить своим детям с целью, чтобы прославился Господь. Мы с вами давали такое рабочее и очень важное определение, что такое служение. Я хочу его еще раз повторить, потому что это, возможно, последний раз, когда я буду говорить о семье как служении. Я хочу просто предложить для вас еще раз, чтобы вы увидели, насколько это важно, насколько это необходимо, определение, которое, в котором каждое слово, в принципе, имеет очень важное значение. Мы находим в Библии именно эти принципы. Служение – это значит быть Божьим инструментом. Этот Божий инструмент, он должен быть в Божьих руках, то есть водимым Божьим Словом. И будучи Божьим инструментом, и будучи в Божьих руках, задача этого инструмента – распространять, передавать или доставлять Божьи ресурсы. Не свои, не человеческие, не мирские идеи, но Божьи ресурсы, которые в Слове Божьем, то есть быть каналом Божьих истин, которые применяются в жизни, ресурсы Божьи людям, Божьим людям, и я имею в виду Божьим людям, тем людям, которые Бог дал для нас. И семья – это те люди, которые Бог дал для нас, Божьим людям, для Божьей славы. Это единственная цель, почему мы совершаем это служение. Это то, что должно помогать нам корректировать каждый день. Это Евангелие. Мы все это делаем для славы Божьей, не для того, чтобы достичь какого-то своего положения или престижа в церкви или в обществе и так далее. Мы все делаем в контексте с ним для того, чтобы прославлялся Господь. И последняя часть очень важная. При этом мы испытываем Божью радость, Его радость, которую Он дает. Эта радость не обязательно всегда чувственная, это радость, которая исходит от веры. Радость веры. Мы верим, что это прославляет Господа. Когда мы читаем Слово Божие, и там есть определенный принцип, подчиняясь этим принципам, мы знаем и верим, что этим прославляется Господь. И эта радость не обязательно всегда чувство, хотя чувственный элемент там есть. И мы с вами говорили о том, что Библия обещает нам такую радость, и мы должны стремиться переживать эту радость. И если на этой земле мы ее не переживем, то там точно мы ее переживем. Поэтому служить, друзья, это единственная цель христианина, служить для верной цели, для славы Божьей, и служение родителей детям ничем иным не является, как именно быть его инструментом для этих Божьих людей, которые Бог дал для нас, с целью, чтобы он прославился, и при этом испытывая радость и удовольствие. И я именно это имею в виду, друзья. Вы знаете, что я и моя жена, мы родители троих детей, и мы немножко вкусили, что значит быть родителями. Мы знаем, что значит просыпаться ночью. Мы знаем, что значит больные или болеют дети. Мы немножко знаем о том, когда они непослушны, когда они проявляют свой грех. И поэтому, говоря об этом всем, я действительно вам хочу сказать, что закачивая каждое утро рукава, образным языком говоря, закачивая свои рукава каждый день, когда в той же ситуации, в подобной, как было вчера, мы опять и опять говорим со своими детьми, мы действительно по-иному не представляем это. Это радость служения, которую Бог дает для каждого папы, для каждой мамы. И это мы должны сегодня принять серьезно, с трепетом и с радостью, принимая тех людей, которые Бог нам дал для Его служения. Текст из Священного Писания, один всего лишь стих, очень емкий, очень серьезный. И хочу сразу вам сказать мое впечатление, мое личное впечатление. Когда мы подобные тексты читаем, они похожи, как, знаете, в военное время дают приказы. Эти приказы, они немногословные, очень краткие, ясные и до корня. до глубины, они касаются сути решения разных проблем. И мне когда-то, как и многим из вас, братьям постарше, привелось быть в армии. Я знаю, что такое четкая, ясная команда, когда нам дают в определенное время, возможно, в боевое время, команду. Чем-то похоже вот этот стих. Хотелось бы, когда читаешь, хотелось бы: «Павел, ну почему ты больше не разъяснил, где все остальные детали?» И в то же самое время Библия нам показывает, что четкость, ясность, краткость, сжатость, емкость этого одного стиха показывает, насколько серьезно это заявление, насколько нужно сегодня для нас его слышать еще раз, хоть и в тысячный раз, но опять слышать для того, чтобы наше служение как родителей было угодным Богу. Ефесянам 6:4. Откройте вместе со мной один стих. Пожалуй, наверное, самый такой впечатляющий стих из Библии, который говорит нам так в таком малом объеме, говорит так много, говорит много о философии воспитания детей. Я помню, когда мы женились, я женился со своей женой, у нас было очень слабое представление. У нас перед свадьбой была всего лишь одна консультация, 15 минут перед свадьбой за полчаса. Это все, что я знал о семейной жизни и тем более о том, как воспитывать детей. И вы знаете, несколько лет, даже после того, когда мы стали уже мужем и женой, мы имели очень слабое, такое очень даже извращенное понимание, что такое дети. Мы считали, что дети – это то, что, в принципе, служит для нас, когда мы хотим, что мы хотим с ними будем делать и так далее. И, в принципе, мы даже наше решение иметь детей через 4-5 лет, оно было, в принципе, продиктовано очень, я вам скажу, признаюсь, очень откровенно, было довольно себелюбивым решением. Мы хотели уже иметь деток, которые бы служили нам. Но Господь нам в Библии позже показывал, и очень много, я благодарен Богу за тех людей в моей жизни, старших братьев, за тех людей, пасторов, которые в моей жизни сыграли огромную роль как отца и помогли мне увидеть библейскую сторону. Дети нам даны для того, чтобы мы служили им, и этим прославлялся Господь. И этот текст говорит нам о философии, о цели, о методах. Этот текст говорит нам о всем, в чем заключается рождение детей, их воспитание и так далее. 6 глава Ефесянам, мы прочитаем с вами этот один стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И на этом точка. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Каждое слово в этом стихе, оно имеет огромное значение. Я хочу просто сейчас показать вам, в этом одном стихе мы видим три таких, или я бы разделил бы на три таких элемента, очень важных, неотъемлемых элемента воспитания. В первую очередь мы видим одно из негативных, запрещающих глаголов. Апостол Павел говорит: «Вы, отцы», обращаясь к ним, он говорит: «Не раздражайте детей ваших». И прежде чем говорить о воспитании, он говорит им о том, что они не должны делать. Это очень важно, мы должны увидеть. Он говорит: «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших». И дальше мы видим основной глагол или ключевое слово во всем тексте, которое доминирует, на котором висит весь текст. «Воспитывайте их». И я хочу разделить следующую фразу на две части, и в этом получится наших три таких важных элемента. Воспитывайте их в учении и воспитывайте их в наставлении Господнем. Вот эти три элемента мы должны увидеть, они там есть в тексте, и они показывают нам суть. И в принципе я сегодня хочу обратить просто ваше внимание на то, каким образом, что значит не раздражать, что значит воспитывать в учении, и каким образом, что значит само слово «наставление», и каким образом мы сегодня должны увидеть. Библия учит нас участвовать в этом важном процессе. А вот эти три важных элемента воспитания библейским, являются библейским основанием для нас сегодня, и я хочу об этом сегодня говорить. Вот эти три принципа, мы рассмотрим все их в отдельности. Эти три наблюдения: не раздражайте, но воспитывайте в учении, не раздражайте, но воспитывайте в наставлении Господнем. Вот эти три важных элемента. Первый из них я сформулировал следующим образом. Библейское воспитание детей начинается с самовоспитания. Библейское воспитание детей, оно начинается в первую очередь с самовоспитания. Очень много сегодня в мире, и даже среди нас мы встречаемся друг с другом и замечаем, что часто мы воспитываем детей и думаем, что в этом и суть воспитания самого, просто фокус дети. На самом деле, обратите еще раз внимание на этот стих, Библия говорит нам немножко иначе. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Во-первых, Библия обращается к отцам, и опять-таки здесь не идет речь только об отцах, но обращаясь только к отцам, Библия показывает, что отцы являются самыми главными ответственными людьми в семейном контексте, перед церковью они ответственны, ответственны перед обществом и, конечно же, ответственны перед Богом. Они ответственны за воспитание детей. Просто противоположная сторона этого, на чем нам всегда нужно останавливаться и проверять себя, не поддались ли мы уже другим принципам. Что я имею в виду? Очень часто отцы это взваливают на своих жен, и это становится самым главным занятием жены и полностью ее ответственностью. И это очень небиблейский метод, когда отцы просто взваливают на своих жен полностью ответственность, стопроцентную ответственность, оправдываясь тем, некоторые моменты, они оправдываются иногда тем, что они или в служении, что они трудятся для Господа, созидают Царство Божие. Это очень распространенный вирус сегодня среди даже людей, которые служат Господу. Вторая часть людей, может быть, большинство из нас всех здесь, это те, которые считают, что, может быть, то, что я зарабатываю деньги, снимает с меня эту ответственность. Я приношу домой деньги, забочусь о provision или делаю все для того, чтобы была пища дома и так далее. И это теперь не моя ответственность. Многие отцы так и думают. И Библия нам показывает уже в этом тексте, апостол Павел обращается и говорит, и вы отцы, и он называет их этой фразой отцы, те, которые родили детей. Он говорит, вы не раздражайте детей ваших, не делайте что-то. И это не делайте, оно должно произойти сначала в сердце. Вот почему я считаю, что самовоспитание – это более важный элемент или концепция вообще воспитания детей, она начинается именно с самовоспитания. Опять-таки, ни в коем случае здесь не идет речь об аутотренинге, как некоторые уже говорят. Речь идет здесь о том, что этот человек, он дает себя, отдает себя в руки Божьи, чтобы Бог его воспитывал. То есть он подчиняется Слову Божьему, он дисциплинирует свою жизнь согласно Божьего Слова. Таким образом, он податливый, он сам является студентом, он является тем, кого воспитывает Бог. Это очень важно для нас увидеть здесь. Апостол Павел этой фразой «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших» показывает суть и очень важное значение здесь для отцов. Бог повелевает нам, отцам, в этом контексте или в этом тексте не раздражать своих детей. Сам термин «раздражать», он, который использует Павел здесь, означает не провоцировать гневу или не быть причиной раздражения, не быть причиной горечи или внутреннего недовольства. Когда мы внимательно читаем параллельный текст Колоссянам 3:21, прочитайте его вместе со мной, пожалуйста. Колоссянам 3:21 мы встречаем этот же параллельный. Вы знаете, что эти два послания, они очень близки по духу, по содержанию друг с другом. И апостол Павел их написал с одного места, и он очень много повторяется, почти один в слово. Но в данном случае, в Колоссянам 3:21, он пишет еще одно, смотрите что. «Отцы, — говорит, — не раздражайте детей ваших», и добавляет одну очень интересную фразу, «дабы они не унывали». Вот эта фраза «дабы они не унывали» показывает о том, что родители могут что-то сделать с детьми, что они по жизни станут унывающими людьми, то есть несчастными, горькими внутри, гневающимися, раздражительными, вспыльчивыми. Это станет их привычкой жизни. Они станут угрюмые, пассивные, они станут апатичные. Очень важно отметить, что прежде чем говорить о самом воспитании, Бог хочет, чтобы мы, отцы, не делали чего-то своим детям. И здесь Библия показывает отцовскую ответственность. Это не зависит от детей, от их поведения или от их капризов. Мы, как отцы, должны чего-то не делать, и это уже часть воспитания. Очень важно, чтобы мы это отметили здесь. Это, кстати, не означает, что мы никогда не делаем чего-либо, что не нравится нашим детям. Как раз бывает наоборот. Наши действия или наши правила, наши учения или наши представления о жизни, когда мы им говорим, вызывают иногда в них даже гнев и расстройство. Этот текст не говорит об этом, друзья. Это значит не относиться к ним так, чтобы они в жизни стали раздраженными людьми, то есть несчастными. Чтобы они стали несчастными. И я хочу здесь остановить ваше внимание. Вот это Колоссянам 3:21 помогает нам увидеть суть или опасность раздражения. Это не просто каприз детский. Они бывают каждый день. Даже у взрослых они бывают, эти капризы. Но когда апостол Павел говорит, чтобы они не унывали, другими словами говорит, чтобы они были свободны от уныния, свободны от того, что на самом деле не делает их счастливыми. Позвольте мне здесь остановить ваше внимание на следующем. Если бы я перефразировал Колоссянам 3:21 в позитивном смысле, апостол Павел говорит следующее. Вы, отцы, не раздражайте своих детей и сделайте все для того, чтобы они были действительно счастливы. Это противоположный или позитивный вариант того, что он говорит в Колоссянам 3:21 и того, что он говорит в Ефесянам 6:4. Апостол Павел, смотрите, что еще раз он говорит. Не раздражайте, не ведите себя, не поступайте со своими детьми таким образом, не относитесь к ним таким образом, чтобы они в конце вашего воспитания стали несчастными людьми. Чтобы они были, наоборот, чтобы они были счастливыми. И вот здесь у нас вопрос. Это очень важный философский вопрос, но Библия имеет на него очень важный ответ. Что же такое счастье? Что же значит привести или воспитать детей таким образом, чтобы сделать их счастливыми? Я вам сразу хочу напомнить несколько опасных или разных вещей, которые, в принципе, сами по себе не являются опасными, которые использует мир сегодня. Покупать, скажем, игрушки, или покупать, может быть, конструкторы один за другим, или, может быть, приобретать новые машины, или сделать их жизнь уютной, сладкой, богатой и так далее. Сегодня мир пытается именно использовать этот мотиватор, как сделать счастливыми. Но Библия не говорит об этом счастье. Библия говорит о другом счастье. Библия говорит о счастье, которое дает только Господь. И таким образом мы, зная вообще ответ библейский, ответ о счастье, мы можем понимать, что апостол Павел не говорит о каком-то земном, проходящем счастье. И здесь на помощь нам, наверное, придет Джонатан Эдвардс. Когда-то перелистывая одну из его прекрасных работ, я внимательно набрел случайно однажды на его удивительную фразу, которая заставила меня несколько раз вернуться туда. Я хочу ее сейчас сказать по-английски. Он дает определение счастья. Опять-таки, дает его по-философски, но в то же самое время в контексте его всей работы он говорит, что это счастье, оно заключается в Боге. Смотрите, что он говорит об этом. It is a durable possession of perfect good. По-русски оно звучит примерно следующим. Это бесконечное обладание совершенным благом. То есть быть счастливым, это значит обладать чем-то очень большим, совершенным, и обладать этим без перебоев, обладать этим бесконечно, всю вечность, обладать этим без помех. И это на самом деле, он здесь включает два очень важных элемента. Совершенное благо – это Бог. Он является неизменным благом. Но обладать этим неизменным благом всю вечность может быть только тот человек, который имеет Дух Святой, в котором живет Дух Святой. It is a durable possession of perfect good. Мне очень нравится эта фраза, потому что она очень ясно показывает, что люди, которые стремятся за счастьем, которые, приближаясь к нему, быстро ускользают, они на самом деле понимают и знают, в то же самое время гонятся за этим счастьем. Смотрите, вот здесь, вот в этом всем процессе Бог использует именно родителей, чтобы сделать детей счастливыми в Боге, чтобы показать им, в чем это совершенное благо, не приобрести для них все, что есть в этом мире, а показать им, в чем суть совершенного, самого высшего блага, и показать им, помочь через Слово Божие, как им можно обладать всю вечность. Это очень серьезная задача для нас, братья и сестры, папа и мамы. В этом суть христианской жизни и в этом суть служения родителей детям. Помочь им увидеть Бога как самое высшее благо, увидеть в нем неизменное счастье и в то же самое время показать им, что только в Иисусе Христе, через Него они могут им обладать. И нежелание этого блага является грехом. И поэтому нужен Иисус Христос, который умер, воскрес, жив сегодня, ходатайствует и дает нам Дух Святой, чтобы мы могли, как родители, сами восхищаться этим благом и учить наших детей восхищаться этим благом. Поэтому Бог обращается к нам, папам, в первую очередь, и говорит, что вы, отцы, не упустите самой великой возможности, самой главной задачи вашим детям помочь, передать им эти несметные ключи к несметным сокровищам неба. Опять-таки, мамы здесь включаются, но отцы ответственны за то, что делают мамы. Вот почему этот текст обращается именно к папам и говорит о том, что это наша ответственность, папы, помочь нашим детям в конце нашего воспитания увидеть, что такое действительно совершенное благо и как им обладать. Я хочу ваше внимание обратить сейчас на несколько таких моментов. Вопрос, который всегда звучал, когда я читал этот текст, и, наверное, звучит сегодня в вашем сердце. Как я могу раздражать своих детей? Как родители сегодня раздражают детей? Это детские раздражители. Или раздражители, которые мы используем для того, чтобы сделать людей, наших детей, несчастными. Я хочу использовать сам текст, который помогает нам увидеть, в первую очередь, текст и контекст. Помогает нам увидеть, какие эти раздражители. Первое из них. Безразличие к Богу и Его Слову. Это первый раздражитель. Когда мы учим своих детей, чтобы они любили Бога, но дети не видят этого в нас, папа и мамы, и если мы не говорим о Нем с восхищением, и если мы не говорим с Ним с радостью в нашем сердце и с трепетом, и если Он для нас просто-напросто воскресный побег в церковь, тогда мы их заставляем быть разочарованными людьми. Если Бог не является радостью, ежедневной радостью в нашей жизни, если в нашем сердце нет той любви к Нему, которая повелевается нам в Библии, мы на самом деле уже ставим огромную преграду. Дети в воскресных школах и здесь, в церкви, и дома от вас слушают о том, что нужно любить Бога. И в то же самое время они очень ясно, хорошо наблюдают за вашей жизнью. И если в нашей жизни есть малейшее безразличие к Богу, к тому, что Он говорит, мы этим самым можем быть соблазном для них. И так, что они в конце своего нашего воспитания станут людьми раздраженными, несчастными. В контексте мы можем увидеть, что апостол Павел обращается не только сейчас к родителям. И мы видим, что текст, о котором даже сегодня мы вначале читали, он начинается еще в 5.15, в 5 главе 15 стихом. И главный стих там написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И апостол Павел говорит, каким образом исполняться духом? Назидая друг друга псалмами, с благодарностью Богу в сердцах, воспевая Ему, благодаря Ему за все и повинуясь друг другу. Мы видим, что это жизнь человека, влюбленного в Бога. Для этого мы собираемся вместе, чтобы помогать друг другу влюбляться в Него. И апостол Павел говорит, что только люди, которые исполнены Духом, а это те люди, которые любят Бога, поют Ему песни, радуются о Его делах в их личной жизни. Эти люди, они могут повиноваться, жены могут повиноваться мужьям, мужья, именно те, которые исполнены Духом, могут любить своих жен. Дети, которые знают Господа, они могут повиноваться своим родителям. И родители точно так же исполнены Духом. Только те, которые исполнены Духом, могут Вот таким образом не раздражать своих детей. Они могут любить Бога. Безразличие к Богу, друзья, оно всегда выразится в том, что, или выражается в том, что мы любим что-то больше, чем Он. Это могут быть материальные вещи, это могут быть дом, это могут быть наша карьера, это может быть наша слава или желание быть выше или больше других и так далее. Что бы это ни было, это послужит большим соблазном для наших детей. Если они будут наблюдать за нашей жизнью и увидят, что больше всего папа стремится к деньгам, или больше всего он стремится и думает о карьере, или больше всего ему дают утешение, разные вещи, но не Бог, этим самым мы сделаем для них, мы сконфузим их. Второзаконие, кстати, 6 глава именно об этом тоже говорит. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли вместе со мной, еще раз, чтобы вы увидели, насколько важна эта последовательность. Вдохновенная последовательность в Писании. Второзаконие, 6 глава, мы читаем следующее, слушай, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь, один есть, люби Господа Бога твоего». 6 стих. «Да будут слова эти в сердце твоем сегодня». И только в 7 стихе он говорит, «внушай это детям твоим». Последовательность очень важна, это вдохновенная последовательность, и ее Бог именно в такой последовательности дал для нас, папы, чтобы мы видели, что внушать что-то, учить детей в то время, когда мы сами себя не воспитываем, когда мы сами не стремимся любить Господа всей душою, всем сердцем, и когда мы сами в своем сердце не храним Его Слово, которое определяет нашу жизнь, для наших детей очень непонятно будет такое учение, если наша жизнь будет совершенно по-другому показывать. Поэтому безразличие к Богу, Его Слову, то есть быть неисполненным Духом Святым, это означает подчинять себя Слову Божьему, это вызовет раздражение и сделает наших детей несчастными. Они увидят, что то, что Библия говорит, и то, что на самом деле живет их папа и мама, совершенно разные вещи, и для них такая религия не нужна. И это довольно справедливо с их стороны, с человеческой стороны. Второе, пренебрежение отцовскими обязанностями. Именно об этом я уже немножко говорил, о том, что апостол Павел обращается к отцам, не к мамам. Он именно говорит сейчас, вот в 6 главе, он говорил, чтобы вы, дети, чтобы вы, они почитали и отца, и мать. Но переходя к ответственности родителей, он называет отцов. Он, конечно же, имеет в виду и мам, но в данном случае он говорит, что отцы, это они ответственны за эту обязанность. Это не обязанность церкви, это не обязанность бабушек и дедушек. Я сегодня, кстати, бабушки и дедушки, обращаюсь от лица пап и мам и хочу поблагодарить вам за вашу доброту и жертвенность, которую вы проявляете, вашим детям, теперь вашим внукам. Но я хочу предупредить вас и бабушки и дедушки, что это обязанность ваших детей. Они должны в первую очередь стремиться и быть с детьми, и влиять на них. Еще одно обращение именно к вам, бабушкам и дедушкам. Если ваша философия воспитания не соответствует той философии воспитания, которую используют отец и мама этих детей, то вы в огромной опасности, вы делаете ужасный вред этой семье. Об этом говорит Библия, друзья. Библия говорит, отцы, вы не раздражайте своих детей. И этим самым он показывает обязанность, это отцовская обязанность стремиться не делать чего-то своим детям. Пожалуйста, папы, мамы, не делайте зла своим детям, отдавая их постоянной, на постоянной основе только для того, чтобы за ними смотрели другие люди. Вам нужно стремиться к тому. Я не говорю о том, что вы сейчас все перестроили, поменяли, но вы должны стремиться за полгода, за год, стремиться к тому, чтобы ваша жена была первой влиятельной женщиной на протяжении дня. И вы, как отец, вы знаете, что происходит на протяжении дня. Это ваша обязанность и ваша задача. Пренебрежение этой обязанностью делает вас грешниками. И вы грешите перед Богом, не передо мной, не перед церковью в первую очередь, может быть, перед детьми, это точно. Но вы сделаете их очень даже несчастными. Вы знаете почему? Очень так часто бывает. Бабушки иногда добрее пап и мам, бабушки и дедушки иногда добрее, чем Бог. Они-то знают, что им уже не так много осталось жить, и они хотят все конфеты, которые есть в магазинах, сдать вот этим внукам своим. Те конфеты, которые не попало их детям, теперь они хотят все это в наследство передать этим еще и правнукам, чтобы досталось. И когда эти дети приходят домой, они уже объеты этой сладостью, и потом им надо целый, наверное, неделю-две отходить от этого. И это очень часто бывало с моими родителями. Я их люблю и уважаю, но мы, может быть, у нас не было времени договориться о том. И когда они там день-два побудут, я чувствую уже, у нас есть разница огромная. Папа, это ваша обязанность в первую очередь. Вы должны, как провайдер в семье, все сделать для того, чтобы ваши дети находились под вашим надсмотром, под вашим влиянием. Бабушки, дедушки, это очень хорошо. Они рядом должны быть, и очень хорошо, когда они тут-то сям помогут. Но на постоянной основе это не библейский принцип. Как хотите, так и принимайте это, но Библия говорит о том, что пренебрежение отцовскими обязанностями, пренебрежением этим отцовским авторитетом, функцией, данной Богом, ответственности как родителей, они вырастят раздраженных детей. Об этом говорит Библия, братья и сестры. Не зря Павел говорит, вы отцы, не вы бабушки и дедушки, не вы мамы, говорит, вы отцы. Всякое несоответствие истинам Писания в данном вопросе тоже будет причиной раздражения, будет причиной гнева и несчастья детей. Ваша чрезмерная занятость и лень – это то, что нужно пересмотреть. Это две крайности. Лень – это когда вы не хотите заниматься с вашими детьми, заняты собой, своей работой и так далее. Притча 29.15, Соломон пишет следующее. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, смотрите, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери, не бабушке и не дедушке». И не церкви, и не братьям-пастырям, и не воскресной школе. Отрок, оставленный в небрежении, когда родители пренебрегают своими обязанностями, розгой, обличением, мы об этом будем говорить чуть позже, оставленный в небрежении делает стыд своей матери. Это второй такой очень опасный раздражитель. Третий. Каким образом родители могут раздражать своих детей? Личным примером раздражения. Это явный гнев или вспыльчивость, это может быть тихое недовольство или ворчание. Вспомните те моменты, папа и мама, когда вы собирались, возможно, дома, и ваши дети вдруг краем уха слышали ваше ворчание, как реакцию на то, что происходит у вас в семье или в церкви, или, может быть, по поводу проповеди. Помните о том, друзья, что ваш личный пример раздражения, вспыльчивости, ворчания – это тот раздражитель, который сделает ваших, научит ваших детей быть раздражительными. И это срочно нужно, чтобы вы избавились от этого. От всякого ворчания, от всякого вот этого раздражения, от всякого гнева, тихого недовольства или озлобленности. Все это греховная реакция гордого, несмиренного сердца на разные неудобные ситуации. Прореагируйте так несколько раз, и вы увидите это в реакции ваших детей. И тогда, конечно же, как вам будет, справедливо ли это, подумайте сами, поднимать руку или поднимать ремень и наказывать своих детей за то, что вы сами их научили своим примером. Четвертое, очень важное, очень то, что я часто встречаю в своей жизни, в некоторых деталях, разногласия по воспитанию детей. Допустим, когда муж считает, что наказание должно быть частым, должно быть достаточно сильным, жена считает, что это варварский, жестокий метод, и детей нужно ласкать и так далее. Дети сразу чуют это и выбирают для себя ту сторону, которая им помягче. И в этой семье, в этом контексте, в семейном вот этом разногласии вырастают дети, которые на самом деле раздражаются, которые понимают, что у них сконфуженные принципы у самих. Они сами не знают, что они хотят. И мы, родители, папы, это наша ответственность говорить с нашими женами. Вы, отцы, это наша ответственность говорить с нашими женами и договариваться по поводу самых мельчайших вещей. Сколько мороженого они будут в день кушать, сколько они будут гулять, сколько они будут смотреть телевизор. Это должна быть общая договоренность, так, чтобы они знали, если они пойдут к маме или к папе, они получат одинаковый ответ. Несогласие в этом плане – это проблема отцов и матерей, а не детей. И очень часто мы являемся причиной вот этого раздражения. Пятое. Непонимание или нежелание понять своих детей. Нежелание выслушать их сердце, понять их мысли, понять их настроение, их обиду, их раздражение, их способность. Понять их слабые и сильные качества, их возрастные потребности и возможности. Отцы, если бы мы, это вообще нужно отдельный семинар по этому говорить, но мы очень часто заняты собой, заняты служением, заняты всем подряд, заняты своими интересами, заняты карьерой, образованием, всем остальным, и не понимаем своих детей. Они растут, и каждый ушедший день – это потерянная возможность узнать, что у них было в сердце. Каждая кривизна у них на лице, каждая складка, каждый каприз – это возможность вам понимать их. Это возможность, которую Бог дает для вас, чтобы вы могли вникать в их сердце, чтобы вы могли знать их способности. Я сегодня хочу просто призвать вас, папы и мамы, вот в это время каждый из вас готовит где-то отпуск или готовит, возможно, время отдыха. Сделайте для себя этот план, оценить своего ребенка, увидеть слабые, сильные стороны, посмотреть на разные аспекты их развития. Что вы делаете для того, чтобы они развивались? Это очень опасно, когда мы не понимаем и не желаем понять своих детей. Это выражается в презрительном отношении к детям. Или закрой свой рот, тихонько, подожди, да хватит уже кричать и еще подобное. Обратите внимание, друзья, однажды, я не помню, ли я говорил об этом, здесь говорил или нет, где-то говорил. Однажды мой сын принес книжонку о животном мире. И там разные факты о китах, разные факты о жирафах, о разных самых букашках. И там удивительные факты, которые просто челюсть отвисает, если так можно сказать. Очень, очень даже приятно увидеть, какие прекрасные творения Бог создал. И однажды, смотря на страницу за страницей, я увидел, вау, эти люди просидели месяц, два, полгода, год, наверное, всю жизнь, и они исследовали какого-то кита или какого-то червя. А я не могу исследовать свое дитя. У меня нет времени, чтобы узнать, что у него в сердце. У меня нет времени, как он реагирует, узнать, как он реагирует на окружающую среду. И это великое зло, которое мы, родители, делаем. Мы знакомимся с научным миром, мы, возможно, продвигаемся в карьере и так далее, или по материальной шкале, финансовой шкале, и мы знаем, как работают деньги, мы знаем, как работает бизнес, мы знаем, как построить дом, но мы не знаем, что творится в душе наших детей. Это ужасное состояние, если кто-то из нас таким образом живет. Нам нужно сегодня, папа, остановиться и серьезно вникнуть в эту важную сферу, чтобы мы не были раздражителями для наших детей. Если мы их не поймем, тогда у них появятся те, кто supposedly понимают их и станут их друзьями. А это наша задача – стать друзьями для наших детей, не только авторитетными папами, но быть друзьями для них. Луки 2 глава 52 стих. Просто хочу предложить вам, папы и мамы, вот на этот отпуск, который вы собираетесь в этом году, если вы уже были, у вас все равно какой-то будет 1-2 дня выходных. Сделайте, наметьте для себя, это ваша обязанность, это ваша цель. Даже если вашему ребенку или подростку уже 15-18 лет, вам, возможно, нужно передумать, попросить прощения, пойти к своим детям, просить у них прощения о том, что вы пренебрегали им. Сегодня это нужно сделать. Но вот что задумаю, что, вот что сделайте. Возьмите Луки 2:52 и обратите внимание, там четыре сферы, которые помогут вам увидеть, в какой сфере развивается или не развивается ваш ребенок. Там речь идет о описании детства Иисуса Христа. Это все, что нам нужно знать в Библии об Иисусе Христе, кстати, о Его детстве. Но смотрите, что здесь пишется. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у людей. И здесь четыре сферы, которые очень важны. Четыре сферы развития каждого ребенка. И Библия очень ясно показывает нам. Интеллектуальная сфера. Как ваш ребенок умственно развивается? Вы, папы, знаете ли вы, как он решает задачи? Как он решает физику? Как он успевает по биологии? Это вы, папы, ваша обязанность. Вы должны сесть, объяснить ему принципы. Обратите внимание, здесь есть и физическая сторона. То есть, как он развивается физически? Спорт – это очень нормальное дело. Как он развивается физически? Очень важно. Что вы делаете для того, чтобы он развивался физически? Ему нужно это. Мы видим, что Христос преуспевал в премудрости и возрасте. Возраст – это его физическое состояние. Возраст. Дальше мы читаем в любви у Бога. Это его духовное развитие. Иисус Христос, мы не знаем как, это тайна сокрыта от нас, когда Он был в яслях, Он был Богом, полностью Богом, и когда Он был младенцем, которого мама и папа закутывали в ясли, Он был человеком, 100% Богом, но в то же самое время Библия показывает нам о том, что он развивался. Да, он был Богом 100%, но он в то же самое время был человеком. Если вы этого не понимаете, я тоже не понимаю. И слава Богу за это. Мы должны что-то не понимать, чтобы быть людьми. В этом ничего сложного нет. Но Иисус Христос развивался интеллектуально, физически, он развивался духовно, и он развивался социально. Обратите внимание, написано, Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога, и у людей. То есть папа и мамы заботились о том, чтобы этот малыш возрастал, чтобы у него были правильные отношения с людьми. Взрослыми, старшими, младшими, его же ровесниками, родственниками, родителями и так далее. Это социальная жизнь, и мы нуждаемся все в этом, в общении. Вот эти четыре сферы, они помогут просто взять четыре листа. Вы можете сделать слабые и сильные стороны в этой сфере. Второй лист – слабые и сильные стороны в интеллектуальной жизни, физической жизни, духовной жизни и так далее. Сделайте это, папа и мамы. Знайте своих детей, узнайте, что они. Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы они могли развиваться духовно. Это ваша обязанность. Это наша обязанность, лучше сказать. Еще одно опасное очень явление, которое мы находим в тех семьях, где есть один или два, вернее, больше, чем один, шаблонный подход в воспитании. Так как мы воспитывали Васю, так будем воспитывать и Егора. И такой подход очень быстро калечит личность, делает отношения невозможными. И вы это знаете, папа и мама, как дети наши отличаются друг от друга. И то, что я однажды использовал для своего старшего сына, я однажды попробовал использовать его для своей дочери. И не тут-то было. И Бог меня сразу поломал в этом. Сразу сказал: «Виталик, не делай этого». Я это увидел сразу, что это опасное занятие. Шаблонным методом или формулой работать с моей дочерью. И поэтому очень опасно смотреть просто на формулы. Папа и мама, вы должны знать своих детей и не иметь к ним шаблонный, постоянно шаблонную линейку. Чрезмерная защита детей, когда мы контролируем за каждым шагом. Или когда мы прописываем до секунды события дня и все мероприятия, которые должны они успеть. Я не против того, чтобы дисциплинировать наших детей и помочь им правильно распоряжаться своим временем. Но мы их загоняем просто-напросто настолько вот этими графиками, дисциплиной, можем иногда перейти в другую крайность. И нам нужно быть очень опасными в этом, в чрезмерной защите детей. То есть контроль над всем, буквально каждым шагом. Не дать им малейшей свободы, чтобы они провели время с книгой, как они хотят. Хотя и эта часть должна быть тоже под контролем. Вседозволенность. Сегодня очень тоже распространенный термин, который психологами проповедуется. Дайте ребенку свободу, дайте ему быть самим собой. Дайте ему возможность, погладьте его, говорите ему хорошие вещи, комплименты, говорите и гладьте его, хвалите его и так далее. Все это должно быть сбалансировано. Вседозволенность, когда родители поддакивают детям, даже иногда боятся говорить им или не обращают внимания на них. Помните сыновья Илия, священника? 1 Царств, 3 глава, 13-14 стих, там написано: «Я накажу», Бог говорит Самуилу, своему пророку. Говорит: «Я накажу дом его», то есть Илии, «навеки, за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Этот Илий, священник, он был просто модерный либерал. Он считал, что self-esteem для этих детей – это все, что нужно для их процветания. Что касается этой сферы его воспитания, мы видим, Бог сам говорит: «Я накажу его дом, потому что он видел, как его сыновья поступают, и не обуздывал их». Он давал им все, что они хотят. Сын Давида, Третье Царство, один из очень таких скрытых сыновей, которые мало о них говорится. Третье Царство 1:6, запишите для себя, прочитайте его. Отец же, написано, отец — это Давид, отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и так далее. Отец никогда не задавал себе вопросом: «Что мой сын делает? Мне нужно ему помочь в том, что он делает. Мне нужно рассказать ему, что он делает». И те, которые так не делают, друзья, вы на самом деле делаете своих детей несчастными, даруя им свободу, вседозволенность, вы на самом деле проповедуете детоцентризм. Не богоцентризм, а детоцентризм. И делаете их центром всего, что происходит у вас в семье. Фаворитизм, еще одно. Когда родители сравнивают своих детей с другими детьми или любят одних больше, чем других. Такая проблема была у Иакова. Помните, он любил Иосифа. И ничего не сделаешь, он любил Иосифа больше, но он выражал это очень явно, открыто. Он давал ему специальную одежду, и это никоим образом не помогало во всей семье. Все эти остальные озлобились на этого. Были озлоблены на этого одного Иосифа, и они не хотели видеть его. Они его в ров пустили, они врали и так далее. Они хотели уничтожить его. Фаворитизм – это очень опасно. Когда мы сравниваем своих детей, когда мы любим одних больше и так далее, это нужно устранять из нашей семьи. Нереальные стандарты. Обычно, когда родители сами чего-то в жизни не успели, они хотят это обязательно настоять. Если я не успел, то я все сделаю, чтобы ты это сделал. Когда-то было у меня такое. Я очень хотел быть когда-то, у меня мечта была быть концертным пианистом. Это я ночами не спал, это были мои грезы. И у меня иногда это есть искушение. Я своего ребенка отдал сейчас мы отдали его для того, чтобы он учился на пиано. И я чувствую иногда, что я отношусь к нему, как будто я хочу, чтобы он стал концертным пианистом. Но это не цель. Родители, будьте осторожны в этом. Не ставьте нереальные цели. Бог ваших детей сделал уникальным сосудом, и вы должны узнать, в чем их способность, и помочь им развивать это для славы Божьей. Не для концертов. Неуважение к детям как к личностям. Я очень часто ловлю себя на этом. Я ловлю себя именно на том, что я не разговаривал бы так с Алексеем Ивановичем или с моими братьями здесь, как я иногда разговариваю с своим сыном. Вы знаете, друзья, это очень важно. Вы просто поставьте себя или на месте своего сына или дочери, малыш или подросток, поставьте человека, которого вы сильно уважаете, разговаривали вы бы так. Это очень важно, разговаривать с ними нормальным, простым тоном, с уважением. Говорить авторитетно, говорить ясно, говорить понятно, но в то же самое время с уважением. Но если со всем этим подзатыльник или еще что-нибудь сопровождает все наши воспитания, это очень опасный раздражитель. Неуважение к детям как к личностям. Это будущие пастора или пасторы. Это будущие проповедники. Это будущие папы и мамы. Это будущие, может быть, governors. Это будущие люди, на которые будут держаться много разных аспектов общества и церкви. Братья и сестры, нам нужно очень осторожным быть в этом. И последнее, я думаю, что это касается тоже некоторых, и, может быть, мы это иногда делаем преувеличение, или вот эта похвала, несоответствующая, ложная похвала, ложное ободрение, также преувеличение наказания. Вы знаете, мой сын однажды обличил меня, я ему говорю, you did a good job. Он говорит, папа, don't say I did a good job. I didn't do a good job. It's a lie. He told me that. Он сказал мне так. Папа говорит, не говори, что это хорошо. Я не сделал это хорошо, это плохо. У меня так жук обратно, компьютер стал на свое место, я обратился. Притча 11.1 написано, неверные весы, мерзость перед Богом. И если я даю неправильную, ложную похвалу своим детям, что сегодня проповедуют американские психологи, даже христианские, эта психология испортит их. Если они не правы, скажите им, что они не правы. И если им нужно извиняться еще, скажите им об этом. Вот это хорошо, а вот здесь нужно еще меняться. И надо научиться нам, родителям, тоже не поддаваться на эту американскую иглу воспитания. Нам нужно говорить детям то, что они делают. Говорить правду, говорить ясно, говорить понятно, чтобы они знали, где им еще нужно меняться. Опять-таки, похвала и комплимент, ободрение имеют свое место, но это не ложная похвала, ей нет места. В притче 12.22 написано, «Мерзость пред Господом уста лживые». А говорящие истину благоугодно ему. Все это отцам нужно сегодня пересмотреть и дать Богу воспитывать нас самих, братья, папы и мамы. Нам самим нужно дать Богу воспитывать нас. Потому что если Он не воспитывает нас, и если мы не меняемся, то нам будет очень трудно менять наших детей, в чем суть нашего воспитания. Второе. Мы с вами говорили, что воспитание начинается именно с самовоспитания. Воспитание детей Второе, воспитание детей выражается в ученичестве. Ефесянам 6:4 там написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их». Но воспитывайте. Слово «воспитывайте» – это ключевое слово, как мы уже говорили. Оно означает «взращивать». Взращивать. Оно, это внимательная, чуткая, сердечная, мягкая забота о ребенке, которая дает ему все необходимое, чтобы он мог достичь духовной зрелости. Это похоже на занятие опытного садовода, который аккуратно взращивает очень редкое, уникальное растение. Он бережно садит семя в почву, он постоянно подливает его водой, он терпеливо удобряет его, он очищает его от опасных сорняков, он подвязывает это растение к опоре, к подпоре, чтобы не поломался стебель, и ждет, пока оно созреет и даст плод. И ждет. Вот это взращивание, вот когда апостол Павел говорит: воспитывайте своих детей, это не просто он говорит: отчитайте им так, чтобы было мало места, или расскажите им лекцию, или расскажите им просто историю. Он говорит о том, что это растение, над которым нужно очень бережно вести себя. У нас есть здесь братья-садоводы, которые знают, о чем я говорю. Каждый малейший кустик помидоров или картошки, огурцы, когда мы видим, как они растут, как бережно мы относимся к этому всему. Мы подливаем, и подходим, проверяем, и очищаем, и все это, и ставим все правильные эти штыри, чтобы они держали этот куст, чтобы он не поломался. Но наша задача не просто подливать ради подливания. Мы хотим, чтобы этот куст что сделал? Принес плод. Чтобы он начал приносить плоды, то есть чтобы он начал делать добрые плоды в жизни. Чтобы он начал поступать как нужно. Притча 22 глава 6 стих, там написано: «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Вот этот глагол, активный глагол, когда апостол Павел говорит «воспитывать», он указывает на постоянную ответственность отца. Он не говорит, чтобы дети сами воспитывались, он говорит, чтобы отцы воспитывали. Я хочу несколько дать для вас. Что это значит, воспитывать их в учении? Апостол Павел говорит: вы, отцы, не раздражайте, но воспитывайте их в учении Господнем. То есть это все то, что Бог говорит нам в Слове Божьем. И самое простое, я хочу просто, если вдруг вы что-то упустите сегодня, и очень простое, что мы можем делать сами, без проповедей, мы можем сами изучать Слово Божье, вникать в Слово и применять это в нашей жизни, в нашем воспитании. Возьмите книгу притчи. И в самом начале книга притчи говорит нам о том, о разных аспектах жизни. О дружбе, о Боге, о страхе, о женитьбе, о женах, о мужьях, о доме, о деньгах. Вот эти разные аспекты, просто возьмите список, сделайте, и как Библия учит. Вот это нам нужно учить. Вот этот список, который я вам сейчас дам, вы, возможно, слышали уже его не раз, и они не новые, но просто по этому списку я могу проверить, что на самом деле я делаю именно в этом аспекте. Первое. Учите ваших детей думать, и думать по-библейски. Дети, когда они приходят в этот мир, они начинают интерпретировать мир по-своему. Они смотрят, они изучают, наблюдают, взвешивают все, что они видят. Они также слушают. Очень важно говорить с ними. Мы не сможем их учить, если мы не будем говорить, правильно? Я недавно услышал очень интересную статистику. Это люди, которые просто изучали детей. Они говорят, опять-таки, это может быть чисто ученые факты свои выставляют, но в этом есть очень хорошая изюминка. И это не просто подтверждает Библию, но говорит о том, что Библия еще раз и еще раз права. Ученые говорят, что для того, чтобы развитие ребенка было нормальным, ему нужно в день слышать, с самого первого дня его рождения, ему нужно слышать 17 тысяч слов в день. Сегодня даже придумали такой аппарат, он стоит где-то за $400. И уже продается такой аппарат. Его вешают ребенку где-то здесь на грудь или на его ползунки. И этот аппарат помогает увидеть отцу или маме, сколько слов сегодня услышал этот ребенок. Этот аппарат умеет различать между просто звуками и так далее. Но Библия, смотрите, помните, сколько раз Библия говорит: «Слухай, сынку, слухай до меня, сынку, слушай, сынок, слушай, сын, слушай, сын». Мы опять и опять слышим это в Писании, в притче. Он говорит, и смотрите, откройте притчи 6 главу. Это не просто «слушай сюда меня, я тебя сейчас буду учить». Не этим тоном. Обратите внимание, как интересно здесь Соломон говорит своему сыну. В 6 главе, 20 стих. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей». Смотрите, «навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тобою. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою». И он показывает опять и опять, насколько это, вот это простое обращение к сыну, оно является таким ценным, драгоценным. Он так говорит, чтобы его слова достигли сердца, не просто чтобы отскочило. Он говорит так, чтобы эти слова достигли его души, его мыслей. Вот на каком уровне идет разговор. Кстати, я недавно просто взял для себя, прочитал притчи, чтобы увидеть, сколько там раз встречается сердце и душа. Почти в каждой главе. Сердце, душа, розга, воспитание, сердце, душа, розга, сердце, душа, мысли, сердце. Обратите на это внимание, как притчи используют много раз слово «сердце». Воспитание никогда не или розга, или обличение, никогда не просто было умственным каким-то передачей информации. Это всегда было учить их думать. Это наша задача, братья и сестры. Учить их думать. Семья – это место, где формируется их мышление, их интерпретация жизни. Они смотрят вокруг, они понимают, вот что оно значит. И это наша задача – помочь им в становлении, мировоззрении. И он уже приходит, уже старшой мой приходит и говорит: «Папа, вот она так сказала, а вот что Библия говорит». Yes, praise God, слава Богу. Он уже знает разницу, он видит разницу. Откуда он увидел ее? Откуда он узнал ее? Это наша обязанность, учить их об этом. Учить их думать по-библейски, правильно, взвешивать, оценивать ситуации. Это мы, папы, должны сделать. Я помню однажды, по-моему, для молодежи я рассказывал этот пример. Сижу я однажды в офисе, полетел карандаш в стенку, быц. Я поворачиваюсь, смотрю карандаш, в другую сторону поворачиваюсь, смотрю, и сидит. Что ты делаешь? I don't know. Не знаю, что, говорит, делать. Давай я тебе объясню, ты просто кинул карандаш. Да? Да, ты кинул карандаш. Ну, ты понимаешь, что ты сделал? Да, я неправильно сделал. И я ему говорю, чтоб ты знал, надо думать в следующий раз. Я повернулся обратно, чтобы работать дальше. И через 5 секунд раздается, наверное, самый лучший вопрос, который когда-либо услышал. Я ему по-английски сказал, then think, next time think. И через 5 секунд он поворачивается ко мне, и я слышу этот вопрос. Think what? Think what? Это очень, очень, очень нужный вопрос. Я сначала думал, знаете, готовиться надо было, там, встречи и все остальное. Вау, это очень важный вопрос. Let me tell you what you must think. Я повернулся к нему обратно, у нас была беседа, полчаса, 40 минут. Я взял карандаш, и мы начали с ним говорить, what you supposed to think about this thing. Мы сделали 3 вопроса или 5 из них, и я учил своего сына, что нужно думать об этом. Это не молоток, это не кефир, это не молоко, это карандаш. С этого нужно начинать. Для чего он сделан и так далее. Учите их думать. Еще одно, или следующее, можно сказать. Учите их любить Библию. Учите их любить Библию, повиноваться авторитету Писания в повседневной жизни. Учите ваших детей любить Библию. И это вы сможете только тогда сделать, когда вы сами ее любите. И если бы я вас спросил бы, видят ли ваши дети вас, читающими Библию, папы? Они больше не перепрыгнут вас. Ученик не может быть выше своего учителя. Помните, что вы учитель. И воспитание – это ученичество. И чтобы воспитывать, нужно учить их думать, учить их любить Библию. Говорите им об авторитете, вдохновенности, непогрешимости Писания. Возьмите 66 книг Библии и расскажите им о самых главных темах каждой из них. Сделать это проектом на целое лето. Окей, следующие 3 месяца мы изучаем всю Библию. Бытие говорит об этом. Вторник. Исход говорит об этом. Среда, числа говорят об этом. Второзаконие говорит об этом. Учите своих детей, что любить Библию, любить Слово Божие. Учите их бояться Бога. Это третье. Учите их бояться Бога, не людей. Учите их бояться в первую очередь Бога. Говорите им о Боге, о Его мудрости, о Его святости. Говорите вдохновенно, говорите с радостью, говорите с трепетом. Говорите сами, восхищаясь о том, кто есть Бог. Молитесь сами об этом, чтобы Бог вам в душе вашей это сделал. Напоминайте им о Боге. Они забывают об этом или чаще всего не понимают, что значит в реальной жизни верить в Него. Помогайте им этом. Учите их, что они поклоняются всегда. Они поклоняются или себе, или Богу. Что им нужно поклоняться Ему и угождать Ему. Учите ваших детей любить Бога, угождать Ему, избирать угождать Богу вместо себя. И учите их молиться, бежать к Богу. Вот что значит любить Бога. Научите их не просто заученной молитвой «Отче наш». Я своих детей специально не учу молитвы «Отче наш», потому что они идут в другие семьи, и когда они там ложатся спать, люди там, которые сами раз в церкви бывают, наверное, в месяц, зато они просто-напросто научили своих детей трезвонить горохом молитву «Отче наш». Лучше объясните им, что это за молитва. Объясните каждую фразу по одной, сделайте это проектом на неделю. Объясните своим детям, как молиться своему Богу, самому великому Богу. Учите их молиться, обращаться к Богу, бежать к Нему всегда, когда им трудно. Учите их о сущности человека, его сердце перед Богом. Учите их о человеке, кто он является, о его сердце. Человек – это творение, человек создан поклоняться, человек очень ограничен. Вы знаете, я всегда обратно, когда он говорит мне, а почему я должен это делать? У меня есть возможность опять говорить Евангелие. Я ему говорю о том, что Бог есть Творец, ты есть творение. Ты очень мало знаешь, и я мало знаю, но Бог все знает. И Он нам говорит, вот почему мы можем делать. И когда я говорю о нем, что такое человек, я ему говорю, что сердце – это все важнее. Не то, как ты одет, не то, сколько ты умеешь играть на фортепиано, не какие ты концерты уже даешь. Не в этом главное, а твое сердце – вот что Богу важно. Объясните ему о том, что значит человек перед Богом, не в глазах этого мира. Учите его о грехе и покаянии. Учите, что грех – это очень страшно. Грех – это очень имеет ужасные последствия. Учите, как избавиться от греха. Учите их принципам, что посеешь, то и пожнешь. Учите их, что они будут отвечать за свои грехи. Но в то же самое время учите им, что значит покаяться. Не просто сказать «sorry». Учите им, папы, вы учите их, что такое покаяние. Как просить покаяния? Как просить прощения у своей сестры, у своего брата, у родителей? Как просить прощения у своих ровесников в школе и так далее? Учите их хранить свое сердце. Учите их также выбирать себе друзей, рассказав, кто такие добрые, кто такие грешные, и как это можно рассмотреть. Учите их также быть друзьями, честными и верными друзьями, которые не предают. Это папы. Мама, это наша обязанность учить наших детей, как выбирать себе друзей и как оставаться верными и не предавать своих друзей. Это наша обязанность. Учите их не только выбирать себе друзей, учите их слушать своих родителей и уважать старших. Учите их контролировать свои желания. Учите их, что не все то, что им хочется, им нужно иметь. Когда они видят что-либо у других или появляется зависть, учите их об этом. Библия об этом притча вновь и вновь говорит об этом. Учите их, как распоряжаться деньгами, что делать со временем. Учите их, что делать с одним долларом. У нас малыш уже подрастает, и он уже начинает понимать, что он что-то хочет, и он уже может что-то заработать, у него появляются какие-то идеи. Помогите ему увидеть, что трудиться – это очень важно. И очень важно иметь деньги столько, сколько ты заработал. Как их нужно приобретать честным путем. Но очень важно еще, что с ними делать, когда ты получил. И когда тебе бабушка дала 20 долларов, это не означает, что ты пойдешь сейчас и на 20 долларов скупишь все мороженое, которое есть в магазине. Нет, эти 20 долларов хоть и прозвучало, что на мороженое, ты можешь их на другое использовать. Давай мы посмотрим, куда. Папа, это наша задача. У нас нет времени, когда-то Лютер говорил о Слове Божьем, я хочу использовать его фразу, у нас нет времени храпеть, зевать и спать, папы. Нам с работы нужно мчаться домой, потому что там у нас самая важная работа предстоит, занятие, влияние на наших детей. Учите их реагировать на трудности. Ссадины на коленках – это их трудности. И когда у них их одеялко не попало им в кроватку в нужное время, это их трудности. Не нужно затыкать им рот. Объясните им, что в этих трудностях есть Господь. И вам нужно вот так реагировать. Римлянам 8 глава, помните? Всякие разные тексты, которые говорят нам, христианам, вот что Бог ожидает от нас, когда приходят трудности. Когда у меня нет одеялка, когда я содрал все свои колени, и локти и так далее. Учите своих детей, старших, подростков, учите их. Трудности это хорошо, нам нужны трудности, чтобы закаляться, чтобы реагировать правильно. Нам нужно это. Учите их не избегать трудностей, а проходить правильно трудности. Вот что нам нужно делать. У нас очень много есть чему учить. Библия, вот смотрите, какая толстая. Там на все вопросы есть ответы. Нам жизни не хватит, чтобы своих детей учить всему этому. Учите их трудиться, вернее, учите их общаться, использовать свой язык. Это тоже очень важно. Учите их слушать. Как разговаривать, как вставлять свои слова. Как сидеть за столом, чтобы говорить и уважать старших. Учите, это папа и мама ваша обязанность. Учите их трудиться своими руками, чтобы служить другим, чтобы любить ближних, чтобы не себе копить, а чтобы быть инструментом Божьих ресурсов для Божьих людей, с целью Божьей славы, чтобы действительно в этом находить счастье. Не как много денег я имею, не как много я сделал, а вот результаты моего труда. И последнее. Я думаю, что это очень тоже важно. Мы, папы и мамы, нам нужно учить своих детей, как жениться и выходить замуж. Я думаю, что это обязанность не детей самим научиться где-то. Это обязанность папы и мамы, как помочь моим детям уже сейчас, 7 лет ему. И мы говорим об этом. Мы говорим настолько, насколько ему нужно для этого возраста. Но он должен уже сейчас знать, с примера моей жизни личной, он хочет, я хочу, чтобы он знал, что жизнь в семье – это служение. Это не там, когда все хорошо. Это не тогда, когда только радость и музыка звучит в доме. Это тогда, когда нужно пылесосить, когда нужно работать, когда пот идет с лица, когда нужно косить, когда нужно прибивать, когда нужно сбивать, когда нужно красить. Учите их этому. Опять-таки, жениться, выйти замуж. Очень часто я вам скажу, что мы имеем проблем много даже в церкви сегодня, среди христиан, только лишь потому, по одной причине, что папы и мамы не учили своих детей выходить замуж и жениться. Я сейчас не говорю, чтобы мы учили их трюкам или манипуляции, или искать корыстолюбие, выгоды, угождения себе, но чтобы мы научили их служению в семье настолько, что это перельется за границы их личной жизни в их семейную личную жизнь. И третий очень важный элемент воспитания. Хочу, чтобы вы опять открыли Ефесянам 6 главу 4 стих. Я хочу обратить ваше внимание на один аспект, который не совсем видно в русском языке, но когда мы изучаем это слово, вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Само слово «наставление» на самом деле означает вставлять мозги, вправлять мозги, исправлять. Исправлять мозги. Вот что значит слово «ноутетел» – исправлять мозги. Что-то положить в мозги таким образом, чтобы оно там держалось. И это очень часто, сам процесс этот, он включает в себя очень много. Он включает в себя, и мы, в принципе, говорим сейчас за наказание. Я хочу вам просто показать, что в этом тексте тоже это есть. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении. Само слово «наставление», оно включает в себя аспект наказания, физического наказания или инструкции, структура. Когда есть правила, которые я хочу, чтобы они исполнялись. Если они не исполняются, я помогу тебе их исполнить. Мой любимый текст, который я часто использую, для себя напоминаю, который показывает мне о том, что мои все три детеныша, они на самом деле вот здесь в этом тексте. Это 22 глава притчи, 15 стих. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Глупость привязалась, она приклеилась к сердцу юноши, и исправительная розга. В данном случае здесь в русском языке написано «розга», в еврейском написано «посох». Пастырский посох. Исправительный пастырский посох. Вот что удалит ее от него. То есть пастырство, как наставление и инструкция всегда идут рядом. Одна простая схема, которую хочу вам показать, покажет вам немножко очень важный баланс между каким образом воспитание должно сопровождаться наказанием и наставлением или учением. Учение как обучение и исправление. Внизу, видите, да, сверху, это то, каким образом нужно наказание. Смотрите, в 5 лет нужно больше наказания, чем возможно рассказов и так далее, и наставление. Но как человек растет 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, он, в принципе, он понимает больше, и он, опять-таки, своим поведением показывает, что наставление, наказание имеет очень нужный, хороший баланс. То есть родители с возрастом должны уменьшать порцию наказания физического, скажем, 15-20, вообще там не должно уже его быть, и наставление должно больше, больше, больше иметь место. И этот баланс очень хорошо показан. Уэйн Мак, другие хорошие братья пишут нам об этом. Но я посчитал для всех вас просто, чтобы вы увидели. Воспитание, оно включает в себя и наказание, и наставление. Наказание включается в верхней части, в учении. И вот это наставление, наказание, оно должно быть ясно сбалансировано. И я хочу вам просто ответить на простой вопрос, который я задал себе. Каким образом мое наказание, моих детей может быть греховным? Я хочу сейчас ответить на этот вопрос очень быстро. Для себя перепишите. Об этом когда-нибудь, когда у нас будет время, мы поговорим поподробнее. Сейчас я хочу, чтобы вы сегодня, папы, особенно это ваша склонность обычно брать розгу в руки или еще просто рукой, не дай Бог, рукой, лучше розгой или каким-то инструментом специальным. Когда наказание греховно, я хочу дать несколько хороших, простых здесь советов для вас, которые я использую сам. В первую очередь, наказание греховно тогда, когда оно не имеет верной цели. Наша цель в наказании не просто сбить свой эмоциональный напряг, месть или гнев. Цель наказания не просто заставить ребенка сделать что-то. Цель наказания – прославление Бога, перемена сердца. Помните 2 Тимофею 3:16? Все Писание богодухновенно и полезно. И он там перечисляет 4 очень важных аспекта. Для научения, для обличения, для исправления. И последнее, для наставления в праведности, дабы был совершен Божий человек, готов ко всякому доброму делу. Вот суть исправления. Чтобы не просто человека изменить поведение, но чтобы он стал совершенным внутри, чтобы сердце его изменилось, чтобы он поступал, угождая Богу. Верная цель. Наказание будет греховным, если оно не имеет в себе наставления. Об этом мы уже говорили. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга может это исправить. Это пастырский посох. Пастырский посох включает в себя пастырское наставление. Если я наказываю своего ребенка, и я ему не объяснил, за что его наказываю, я согрешаю перед Богом. Если я просто-напросто хорошенько ему дал, что он запомнил на 3 дня, на самом деле это грех. Без верной цели, без наставления. Если я наказываю без любви, то есть в гневе, в раздражении, просто сбиваю свою месть. Я похож на город, который разрушен, без стен, как человек, который не владеет своим духом. Греховное наказание – это то наказание, которое не имеет верной цели прославить Бога, не имеет наставления, кропотливого отцовского наставления, не имеет любви, а только раздражение и гнев. Когда это наказание сделано без молитвы, если я наказываю и надеюсь только на свои собственные силы, и думаю, что мой ремень все изменит, я ошибаюсь. И вы ошибаетесь, братья. Нам нужно помолиться, понимать свою зависимость. Если Господь не изменит его, Господь использует это время сейчас, эту сессию, консультации и наказания, наставления, используй это для того, чтобы менять его сердце. Без молитвы такое наказание становится грехом. Без понимания. Если я наказываю ребенка без понимания, не поняв причины, что произошло, если я не узнал, что произошло в его сердце, его мотивации, если я не узнал всей ситуации в подробности, если я не узнал, что происходило в его мыслях, когда он это делал, зло или грех, тогда я не имею права его наказывать. Такое наказание греховно. Контекст всей книги притчи говорит об этом. Я еще здесь поставил несколько без примера. Наказание греховно, если там нет примера. если нет личной любви и послушания Богу, если нет жизни, богоцентричной жизни, если я не показал ему, как нужно поступать в тех ситуациях, и он всего лишь копирует меня, позвольте, я не имею права его наказывать. Это греховное наказание. Вы видите, сколько в одном наказании уже имеет для нас очень важных обязанностей и ответственностей. Еще одно, я считаю, два последних очень важных. Послушайте внимательно, мы заканчиваем. Всякое наказание должно иметь цель прославить Бога, но оно должно иметь результат – примирение. Если я разошелся со своим сыном, и он ушел обиженный, и мы не разговариваем полчаса, потому что я его наказал, это наказание было неправильным, греховным. Всякое наказание, оно должно быть доказательством моей любви. Эта любовь должна объясняться. Спросите сегодня у моих детей. Один из признаков, они знают, что папа их любит, потому что он меня наказывает. Он это не придумал сам. Я об этом очень много говорю с ними. Это метод, как я могу доказать свою любовь к тебе. Потому что если ты бежишь в пропасть, и я тебя не останавливаю, я не люблю тебя. Но если я тебя останавливаю, для этого Бог дал мне ремень. Если я тебя останавливаю, вот поэтому я тебя люблю. Но после всего процесса, когда я его наказал, у нас есть время, когда мы примиряемся. У нас время примирения. Грех теперь уничтожен, его нет. Это время примирения, когда наши отношения полностью обновляются. И если я хочу всегда, и хочу вас поощрить к тому, папа и мамы, чтобы после вашего наказания, ваш ребенок или ваше дитя, подросток, после вашего выговора или разговора, чтобы он уходил с печалью. Но чтобы он уходил с радостью. Его отец его понимает. Его мама понимает. У вас начинаются новые отношения. Переворачивайте страницу. И последнее. Очень важно. Если вы наказывали, много наказывали, но никогда не говорили Евангелие, это все наказание не имеет никакого смысла. Более того, оно греховно. Без Евангелия. Евангелие себя включает 4 простых элемента. Здесь нужно сказать о Боге, что Он свят. Здесь нужно сказать о человеке, что человек грешен. Здесь нужно в Евангелии сказать, что Христос является единственным решением проблемы. И четвертое, очень важное, покаяние и посвящение себя теперь новому образу жизни. Это Евангелие. Это Евангелие, друзья, не уставайте говорить о нем вашим детям. И даже если они его уже цитируют наизусть, найдите способы говорить им о том же Евангелии, другими словами, но те же истины, но говорите им о Евангелии, потому что недобрые их дела и некрасивое поведение изменяет их. Воспитание только тогда достигает цели, когда Евангелие становится стилем их жизни.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово Благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!